Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодня наша статья будет посвящена... Сегодня наша программа, извините, будет посвящена статье 282. Уже вторую передачу подряд нам приходится, выполняя христианскую миссию печалования, посвящать людям, пострадавшим по 282 статье. На прошлой программе у нас был процесс Константина Душенова, который был осужден за карикатуру, истолкованную как призыв к убийству евреев, 282 статья. На этой программе у нас Юрий Вадимович Самодуров, который находится не первый год вместе с искусствоведом из Третьяковки, бывшим искусствоведом из Третьяковки Андреем Ерофеевым, под судом за выставку «Запретное искусство». Статья 282, часть 2. Те же деяния, то есть возбуждение ненависти, вражды и унижение достоинства, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой. Самодуров Ерофеев – это организованная группа. Использование положения директора центра Сахарова – это пункт Б статьи 2. Я чувствую, что скоро православные христиане будут, как Адам Козлевич из романа Ильфа Петрова, наизусть знать эту статью Уголовного кодекса, 282-ю, бывшая 58-я, насколько я понимаю. Она же 70-я и 72-я. Так вот... В чем, мне кажется, на сегодняшний момент, это не первая наша программа, посвященная выставке «Запретное искусство». Перед этим у нас были программы, посвященные выставке «Осторожная религия». В чем, мне кажется, сегодня нерв этого дела именно с христианской точки зрения? Дело в том, что Юрий Вадимович на процессе столкнулся и сказал об этом с организованной группой лиц. Я тоже был на процессе. Там к моменту начала заседания скапливается примерно 150-200 человек очень православного вида, которые одеты, как они считают, очень православно, и которые поют какие-то гимны, читают акафисты и злобно смотрят на всех, кто на них не похож. Юрий Вадимович находится фактически под судом у тех, кто говорит от имени Русской Православной Церкви. И чувствует себя довольно одиноко, потому что из музея Сахарова ему пришлось уйти. И даже уже произнесено слово «предательство» не по отношению к церкви, а по отношению к светским, скажем так, диссидентам. Предательство, потому что человек оставлен один на один вместе со своим подельником перед людьми, говорящими от имени большинства русского православного народа. И тогда тема нашей сегодняшней программы – это то, а действительно ли большинство православных должны быть против этой выставки. У нас в гостях сам Юрий Вадимович Самодуров, правозащитница Елена Санникова, священник Глеб Якунин. Юрий Вадимович, первое слово вам. Вы действительно на кого больше чувствуете досаду? На Русскую Православную Церковь, на правозащитников, тех, кто когда-то помог вам создать центр Сахарова, потом помог его покинуть?
Вот я все-таки там, ну, предательство — это название, так сказать, ну, не авторское, но это название вот моего интервью, которое было на грани хру, нас предали. И вот я все-таки имел в виду, когда говорил, что нас предали, я там об этом писал, о том, что вот в отличие от суда по выставке «Осторожно, религия», где, ну, друг другу противостояли, как бы сказать, с одной стороны, это РПЦ в лице, сказать, ну, в лице, скажем так, тех организаций, с которыми она сотрудничает. Вот. А с другой стороны, противостоял вот этой организации, предстоял тоже, ну, институт, музей общественного центра имени Андрея Сахарова. И вот на этом же процессе вот той же РПЦ и, ну, Народному собору который вот был инициатором процесса, который тесно сотрудничает с РПЦ и связан с ней, уже противостоят частные лица. То есть я превратился в частное лицо. И когда я говорил, что нас предали, я просто имел в виду, что этот процесс уже проигран. Проигран в том плане, что вот, ну, защиту так вот, ну, светского характера государства и противостояние претензиям РПЦ на духовное и идеологическое господство в обществе, она оставлена, ну, скажем так, вот, ну, на усмотрение частных лиц. То есть ни один институт, вот эти ценности, а я их считаю светскими, сказать, ну, сказать, демократическими, там, западными, там, ну, как угодно можно об этом говорить, вот в нашем обществе не защищают. Хотя, казалось бы, наше общество, ну, плюралистическое, и не надо, сказать, стесняться того, что в нашем обществе есть верующие, есть неверующие, есть атеисты. В общем, когда я говорил, что нас предали, вот предали наши ценности. Конечно, есть оценок того, что и музей Центра Сахарова тоже, в общем-то, предал эти ценности, ну, просто потому, что он отказался от продолжения вот, ну, той программы. Вот когда мы сказали о выставке «Запретное искусство», мы сказали, что это будет серия выставок вот «Запретное искусство», там, 2007 года, 2008, там, 2009. Вот уже можно было бы сделать еще 3 выставки. Естественно, музей этого не делает и делать не будет. И получается, что, ну, вот институционального субъекта, который противостоит вот сейчас, ну, нет субъекта институционального в суде, есть частные лица. И в этом смысле вот, ну, все институциональные, скажем так, вот субъекты демократические нас предали.
Говорил Юрий Самодуров, слово отцу Глебу Якунину.
Ну, видите ли, тут такие пессимистические ноты зазвучали у Юрия Самодурова, что нас предали, проигранное дело. Я считаю, что дело как раз выигрышное. Происходят сейчас большие перемены. Еще Орешкин сказал, что в этом году мы можем ожидать больших политических изменений в нашей структуре. Я думаю, что будет способствовать вот это поражение на Олимпиаде. Сейчас развиваются важные события, и на днях мы знаем, что президент Медведев, который был в Питере, повстречался с Зорькиным, и вот буквально на днях, по-моему, вчера или позавчера, удивительная вещь прозвучала, что Конституционный суд вынес постановление, что все случаи, когда суд европейский принимает решение в отношении России, какое-то противоречащее предыдущим судебным решениям, то Верховный суд направляет на пересмотр этих дел. То, что этот безобразный, я бы сказал, обезьяна, не обезьяне, а обезьяна церковный или обезьянно-иконный процесс с треском провалится в Европейском суде, я не сомневаюсь. И придется, кстати, и выплачивать еще компенсацию. Так что наберитесь терпения, Юрий, и накопите деньги, чтобы вам существовать, если вас выгонят за это время. Но победа будет, безусловно, за вами.
Уже выгнали. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Отношение к делу ЮКОСа – это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 18 октября. Какие чувства вызывает у россиян новый суд над Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым? В гостях у «Радио Свобода» социолог Борис Дубин, журналист Вера Васильева и Вадим Клювгант, адвокат Михаила Ходорковского.
Мы продолжаем программу с христианской точки зрения. Прошу прощения, объявление передачи прошло в записи, не то, которое нужно. Я процитирую интервью, данное Сергеем Адамовичем Ковалевым, входящим в число попечителей Центра Сахарова и одним из инициаторов, как я понимаю, расставания Центра Сахарова и Юрия Самодурова, который сказал совсем недавно, вот уже идет суд, И Сергей Адамович назвал этот суд позорным проявлением клерикализации, но при этом сказал: «Я полагаю, что никакого кощунства в этой выставке не было и нет, но каждый должен заниматься своим делом. Организация художественных выставок не дело для Сахаровского центра. Это позорное судилище, которое сейчас происходит, как 2×2 можно было заранее предвидеть, и провоцировать этот суд не надлежало. Надлежало остро обсуждать эту проблему на специально организованных конференциях». Конец цитаты. Что напоминает мне роман Михаила Афанасьевича Булгакова «Театральный роман». Нет, пускай герой не стреляется на сцене. Пускай придут и скажут: такой-то застрелился. Вот сейчас заканчивается неделя после воскресения торжества православия, утверждение иконы почитания. Это ведь вопрос о том, зачем нужны святые изображения, святые образа. Почему нельзя без них? Можно ли обсуждать проблему художественного творчества, искусства, не показывая, просто на конференции? Елена Никитична Санникова, передо мной две ваших статьи. Одна очень жесткая, в защиту Юрия Самодурова от суда, вторая более свежая, тоже в защиту Юрия Вадимовича, но при этом вы там очень резко отзываетесь о том, что было выставлено на выставке, как о пошлости. А вы видели?
К сожалению, видела. То есть волей-неволей пришлось все это видеть. Понимаете, если бы выставку «Осторожная религия» не разгромили, если бы сейчас не затеяли этот вот процесс, второй же процесс по второй выставке, то я бы, к счастью своему, этих произведений бы и не увидела. Ну а зачем мне их смотреть? У меня, вы знаете, совсем другие эстетические пристрастия. Но поскольку и с той, и с другой выставки сделали скандал, то все это появилось и в интернете, и в прессе, и волей-неволей пришлось все это увидеть. Да, на меня это все производит тяжелое, отталкивающее впечатление. И я считаю, что, в общем-то, музей Сахарова не место для таких выставок. И мне очень грустно, что внимание общественности привлечено было именно вот этими выставками. А сколько прекрасных выставок прошло в Сахаровском центре, как раз по теме центра. Сколько было замечательных выставок и художественных, и исторических, и на тему ГУЛАГа, репрессий. И прекрасная, например, выставка была «Дневник Анны Франк» в Оленберге. Ну, не перечислю сейчас, сколько замечательных выставок прошло в музее и общественном центре. И почему вот почему на те выставки не ринулся народ, почему о них не писали, а почему вот скандал вызвал вот эта выставка? Это говорит, по-моему, ну просто о каком-то, ну, плохом состоянии нашего общества. Так, наверное.
Я прошу прощения, то есть это говорит о том, что Юрий Вадимович все-таки попал в цель, или о том, что он промахнулся, или согрешил, говоря славянским языком, напоминаю, грех по-гречески от слова «промахнуться»?
Нет, это говорит о том, что общество у нас падка на дешевые сенсации и не может вот задуматься о высоком
себе. А в чем сенсация-то?
Сенсация, ну, разгром выставки, уголовное дело.
Но разгром-то считаю... не Юрий Вадимович организовывал.
А я не говорю, что Юрий Вадимович организовывал.
Разгром-то был вызван тем, что попал?
Разгром был вызван... А это глупость была громить эту выставку. Она бы прошла, они бы забыли, и слава богу, чтобы ее бы никто не увидел. Сейчас бы мы ее не вспоминали, сейчас бы мы о ней не говорили, и слава богу. А так приходится говорить. Потому что это совершенно глупое, идиотское уголовное дело возбуждено. Процесс обезьяний абсурдный, кавкианский, идет. И Юрию Вадимовичу нужно на этом процессе защищать, конечно. Вот. Я, кстати, защищаю Юрия Вадимовича. Я... готова выступить свидетелем на суде. Я писала следователю его защиту письмо, оно было опубликовано. Вот. С одной стороны, его надо защищать как подсудимого, а с другой стороны, ну, я совершенно не одобряю то, что эти выставки были проведены в Сахаровском центре. И я не согласна с тем, что сказал сейчас Юрий Вадимович. Я не согласна с тем, что на первом процессе противостояли РПЦ и Сахаровский центр. Вовсе нет. Я знаю, что очень многие посетители музея Сахарова и учредители его, ну, с неодобрением относились к этой выставке. С неодобрением, но терпеливо. Вот даже разговор у меня был с Юкоса, одним из сотрудников.
Я бы сказал, что надо посадить на первом процессе.
Какой посадить? Вообще процесс нельзя было организовывать.
Нет, но ведь он сказал, что надо посадить, значит, противостояли.
Нет, нет, нет. Не было оснований для возбуждения уголовного дела.
Оснований-то не было.
Значит, противостоял кто с кем? Это не РПЦ. Я категорически...
Чаплин против... это не РПЦ, и Кирилл тогда высказывался. Это тоже не РПЦ.
Юрий Вадимович, давайте патриарх Кирилл. Ну, он тогда был митрополит.
Да-да, извините.
Вы знаете, для меня...
Владыка Кирилл.
Для меня РПЦ – это Серафим Саровский, это митрополит Филарет, это митрополит Филипп, который обличал Иоанна Грозного. Вот что для меня такое РПЦ. А это, вы знаете, вот люди, которые называют себя представителями РПЦ, но при этом не несут в мир учение Христа и поступают против заповеди Христа. Вы знаете, для меня это не РПЦ, для меня это частные лица.
Спасибо, говорила Елена Санникова. Напоминаю, мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. У нас звонок из Москвы. Наталья, добрый вечер, прошу вас.
Добрый вечер. Вы знаете, ну, нам трудно судить, истинные ли мы прихожане или нет, и все ли каноны мы соблюдаем. Тем не менее, мы тело Христово, церковь Христова, я имею в виду, и все простит Господь, кроме ереси и раскола. Мы живем по такому принципу. 20 лет Вавилонского, 70 лет Вавилонского плена, они были настолько ранимы, вы сами знаете, чем это заканчивалось, отход от Бога, какие жертвы мы несли все вместе. И поэтому могу ли я вот в связи с этим спросить, господина Самодурова, а в ваши планы входило, ну, у вас такие были задачи поставлены, пролонгировано действие, может быть, что-то от православия немножко, или вы чисто на православной теме концентрировались, как насчет иудаизма, Холокост, это и, в общем-то, из Ветхого Завета взято, почему в разработку мусульман не взять?
Спасибо, отвечает Юрий Самодуров.
Ну, если... этот вопрос я правильно понял, то в выставке, на выставке «Осторожно, религия», там вообще были не только российские художники, там был кубинец, японец, грузин, армянин,
мусульманин. В контексте наших православных споров инкриминируется то, что вы обличали православный фанатизм, но не решились, якобы не решились, обличить фанатизм, проявляемый в иудаизме некоторыми людьми или проявляемый, скажем, в исламе.
Вот, уважаемая госпожа слушательница, вот слушательница, вот я, живя, сказать, вот и всю свою жизнь вот в нашей стране, я никогда не был, ну, скажем так, вот борцом с верующими, с религией там и так далее. Вот до сих пор помню, как вот я с бабушкой радовалась, когда первый раз по телевизору показали там, ну, службу в церкви. И вот от этой радости я, в общем-то, вот ничего не осталось, потому что меня дико раздражают именно претензии РПЦ на духовно-идеологическое господство, школы, священники в армии и так далее. Вот ни у одной другой конфессии таких претензий нету. Ни у буддистов, ни у католиков, ни у мусульман. Поэтому борешься с тем, что раздражает. А что не раздражает, ну чушь с этим бороться.
Спасибо, говорил Юрий Самодуров. В порядке с отмечание фона, я скажу, Елена Никитична, споры о кощунстве в искусстве, они ведутся во многих европейских странах. Скандал в Польше, где актер набросился с саблей Даниэля Брыски на статую Иоанна Павла II, который показался мне достаточно почтительной. Скандалы в Германии с мультфильмом, где покойный папа Римский прыгает на какой-то скакалке и так далее. Так что это не проблема чисто российская, более широкая. Что до фанатизма других конфессий, поскольку, ну вот, наша программа с христианской точки зрения идет, потому что в России абсолютное большинство людей идентифицирует себя с христианством. Но, конечно, есть страны, где преобладает фанатизм в исламской оболочке, фанатизм в иудейской оболочке, но эта программа и этот центр в России. Слово отцу Глебу Якунину.
Ну, вы знаете, в правозащитном движении вот раскол даже по этому вопросу, вот по поводу этой выставки. Я думаю, что проблема стоит более всего вот в таком плане – целесообразность. Ведь еще год назад, допустим, или два года назад, действительно было рискованно такую выставку проводить. А с точки зрения академика Сахарова, которую я имел честь знать – он бы, конечно, защищал свободу совести и защищал даже право, может быть, и атеистов на выражение своей точки зрения.
Отец говорит, тут можно, вот... если можно, чуть-чуть подробнее, потому что вот Елена Никитична говорила, что это не дело центра Сахарова. Сергей Адамович Ковалев сказал, что Сахаров не ходил на бульдозерную выставку, не интересовался живописью, поэтому это как бы не связано с именем Сахарова. Что, на ваш взгляд, побудило бы Сахарова такую выставку одобрить?
А вот я думаю, что он защищал всю жизнь, он защищал права и интересы меньшинства. И вот тогда бы он не ходил, а сейчас, может быть, на любую выставку бульдозерную, он, может быть, и пошел. Проблема вот в чем. Я думаю, опять, проблема в целесообразности. Года два назад было очень рискованно проводить такую выставку, хотя идеи Сахарова вполне гармонируют с содержанием этой выставки.
Сейчас
но
еще рискованнее.
Я
ну,
не вот согласна, я думаю, абсолютно.
Ну,
не
давайте
согласна.
Я выскажу, да, я выскажу точку зрения, да, до конца, но тогда было опасно, потому что, может быть, действительно бы эту выставку могли бы и закрыть. Сейчас меняются ситуации. Вот сейчас можно любую выставку проводить, я считаю, и абсолютно можно быть уверенным, что выставку Сахаровскую не закроют. Так что проблема сейчас, это острота этой проблемы ушла.
А
я
вот
думаю,
можно один анекдот?
Подождите, сперва слово даме.
Да, конечно, конечно, да.
Да-да. Ну, Сергей Адамович говорил о том, не о том, что ходил Андрей Дмитриевич или нет на выставке, да. Дело не в том. Дело в том, что он не организовывал их. Но проблема не в этом. Тематика центра все-таки не по теме. Не по теме центра была эта выставка.
И, Елена Никитична, на центре, если я помню, в главном зале висит девиз Сахарова «Права человека».
Да, да,
право,
да,
бороться с клерикализмом, в том числе карикатурами, которые не могут быть пошлыми, потому что клерикализм пошел, и карикатурный клерикализм должна быть пошлой.
А там не было карикатур на клерикализм.
О.
Там были просто издевательства над иконами, над святыми, что, собственно, вот так вот возмутило людей.
Лена, над какими иконами? Вы не помните, были издевательства? Вот вы говорите то, чего вы не знаете.
Нет, нет, это вопрос интерпретации.
Нет, там не было икон.
Вот икона «Оклад от Троицы» и внутри черная икра. Это издевательство над иконой Рублева или издевательство над разбогатевшими новыми русскими? Елена Никитична.
Я прошу прощения, это не выставка «Осторожно, религия». Вот вы все путаете. Но все-таки выставка, это...
Юрий Владимирович, все смешалось в доме Облонске.
Да, а давайте сейчас вот не будем пересказывать изображение, потому что мы в сторону от разговора уходим. Все-таки идет суд. Понимаете?
И что?
Идет суд.
И что, что
это? Юрия Вадимовича нужно защищать.
Так защищать вот можно, вообще говоря, не когда... Юрий Вадимович. Прошу прощения. Юрий Вадимович защищает не себя. Вот не надо, как бы сказать, вот, прошу прощения, муму тянуть. Юрий Вадимович защищает определенные ценности. Когда я говорю, нас предали, я имею в виду, что ни один институт не сказал, что музей-центр Сахарова был прав, проведя эту выставку. Не сказал. Все.
Говорил Юрий Самотуров. Мы продолжим программу с христианской точки зрения после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Жертвами сильнейшего землетрясения в Чили стали, по последним данным, не менее 78 человек. Президент Чили Мишель Бачелет объявил о введении в стране режима катастрофы. Эпицентр землетрясения магнитудой 8,8 находился в Тихом океане, в нескольких сотнях километров от чилийского побережья. В океане, по данным сейсмологов, зародилось цунами, которое угрожает ряду стран Латинской Америки, островам Тихого океана, а также Новой Зеландии, Филиппинам и, возможно, Японии. В Москве на 39-м году жизни скончался известный актер Владислав Галкин. Его тело было обнаружено в субботу в его квартире без признаков насильственной смерти. По предварительным данным, актер скончался от сердечно-сосудистой недостаточности. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев считает задержание мэра Смоленска Эдуарда Кочановского поводом для отказа от выборов главы города. В Смоленске идут обыски в мэрии и квартирах задержанных Кочановского, его заместителя и одного из охранников. Они подозреваются в вымогательстве в особо крупном размере. Эдуард Кочановский был избран мэром Смоленска в марте прошлого года. Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в людей в московском супермаркете, обжаловала приговор в Верховном суде России. В Новороссийске избит правозащитник Вадим Коростелев, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Бывший первый замминистра финансов в правительстве Московской области Валерий Носов задержан по подозрению в вымогательстве 80 миллионов рублей. Глава Российской Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Иванов подверг критике силы НАТО в Афганистане за недостаточно активные действия.
В эфире «Радио Свободы» программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Мы продолжаем программу о выставке «Запретное искусство». А точнее, у нас в гостях Юрий Самодуров, один из обвиняемых по этому делу, священник Глеб Якунин, православная правозащитница Елена Санникова. И еще раз скажу, Юрий Вадимович – человек секулярный, неверующий. Его претензии не к Русской православной церкви, а к правозащитным светским организациям, которые, как он считает, не... встали на его защиту против церкви. Елена Санникова говорит, что те, кто навалился на Юрия Вадимовича, это как раз не церковь. И мне кажется, что здесь столкнулась как бы вот атеистический внешний взгляд на церковь, когда церковь отождествляется с администрацией, с парчевыми одеждами, с деньгами, и внутренний взгляд на церковь. Но к Юрию Вадимовичу, конечно, претензий быть не может. Его взгляд внешний. Мне кажется, что важно подчеркнуть, что и изнутри церкви исходит ему поддержка. У нас звонок из Москвы. Аркадий, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Кто-то из классиков сказал, что нет кощунства без веры. Но и знаете, в материалах обоих выставок, насколько я их видел, я особого кощунства не обнаружил, хоть считаю себя православным. Ну, а там солидный господь без солидных господ, так это вообще Пелевин придумал в Generation P. Что ж теперь Пелевина привлекать? Но, вы знаете, мне очень не понравились оппоненты, которые считают себя этим задетые. Вот при взгляде на них как-то вспомнилось определение Данилевского «дисциплинированный энтузиазм». Но если они такие правильные, так помнили бы, что блажен муж и жене идет в собрание нечестивых. Что им понадобилось на этой выставке? Но когда я узнал, что это народный собор, ну, мне все стало ясно. Один мой друг, истинно, как говорится, русский православный, вообще им дал четкое определение. Подсоборники. Хорошо сказано. Так что, знаете, такая тупорылая злобища, это в некотором роде даже позитивная оценка, объективно говоря.
Аркадий, я умоляю, без грубых выражений это насилие, хоть и словесное. Елена Никитич.
Да. Вот тут женщина звонила.
Наталья,
сказала, что вот самый тяжкий грех — это ересь, раскол. Но вот когда я наблюдаю, с болью наблюдаю состояние сегодняшней церкви православной, части общественности, которая считает себя православной, вы знаете, иначе, чем ересь, я не могу обозначить то, что, например, ну вот православные подают в суд на человека, который якобы вот оскорбил их религиозные чувства. Ну, это и есть ересь, потому что, ну, это отступление от христианского учения. Как можно вот эту агрессию совместить с проповедью добра, любви, всепрощения? Я просто этого не понимаю. Ну, или вот во многих христианских газетах, то есть в газетах, которые называют себя православными, в проповедях, которые произносят православные священники, звучат мысли, где происходит, ну, явная подмена. То есть во главу угла ставится не Господь, а какие-то кумиры. Происходит подмена. Например, служение Отечеству, вдруг какая-то милитаристская тема, вдруг ставится во главу угла. Ну, чем это не ересь? Это ересь. Это ведет к расколу церкви.
Говорила Елена Санникова, я даю справку про то, что любой грех простится, кроме ереси, есть в православии такая точка зрения, а есть другая, что непростительный грех, он, собственно, один, отсутствие любви. Эта точка зрения изложена в Евангелии. У нас звонок из Перми, Евгений, добрый вечер, прошу вас.
Здравствуйте. Хотелось бы начать с анекдота, с такого не разжигающего, значит, никакую рознь. Евреи приходят к раввину и говорят: «Раби, у нас дождя нет уже долго в нашей деревне, помолись, пожалуйста». Вот он посмотрел на них с осуждением и ушел. Час нету, два нету, его три нету. Выходит на крылечко, а евреи все стоят, значит. Он их спрашивает: «Что стоите-то?» Они говорят: «Ну как, мы ждем, когда ты там помолишься за нас». Он говорит: «Евреи, у вас нет веры. Как я вас буду за вас буду Господа просить?» Мне говорят: «Как нету? Ну мы же там читаем книжки, все, значит, соблюдаем субботу». Он говорит: «Нет у вас веры. Если бы вы верили в меня и во Всевышнего, вы бы пришли с зонтами». Вот. Хотелось бы сказать, что все-таки в РПЦ нет веры. Никакой, я вот читаю, да, суд. Это государственный орган. Государственный орган. Вот мне интересно, какой будет суд? Административный суд? Суд присяжных? Чего бы им не ввести вообще суд Линча тогда уж?
Спасибо,
Евгений. Можно о другом немножко, Юрий Вадимович? Вот я бы все-таки хотел, чтобы вы чуть-чуть улыбнулись и поняли, собственно говоря, и в том числе Лена, о чем была эта выставка и чему она была посвящена. Она была посвящена, ну, важный на самом деле и затрагивающий многие, вот, многих художников, многих любителей искусства и просто, ну, всех руководителей учреждений культуры, проблеме вот цензуры и самоцензуры. Вот есть такой известный художник Максим Кантор. Вот к нашей выставке никакого отношения. Ну, вот эти два тома, наверное, все читали. Писатель, художник, да, профессор в Оксфорде. Вот пришел он сейчас в Третьяковскую галерею, хотел сделать выставку. Вот секрет выдаю. Поговорил с новым директором. Так говорит: «Да, хорошая работа. Посоветуюсь-ка я с Кураевым». Посоветовалась. И Кураев сказал вот по поводу одной: «Вот знаете, вот у вас вот все хорошо, но вот там одна гравюра, у него гравюра. Вот выражение лица у ангела какое-то злое, нехорошее. Не должно такого быть». Максим Кантор ушел из Третьяковки. Но это ведь идиотизм, но это реальная ситуация. И я хочу сказать, вот, Лена, что для многих художников вот это действительно реальная проблема. Вот проблема страха и боязни вот директоров музеев показывать что-то, что, ну, будет подвергнуто религиозной цензуре. Работы очень разные вот могут быть. Вот от злого выражения лица ангела, да, вот, которое не понравилось, вот кончая иконой икрой. А сейчас культура просто так устроена, современная, что она вся играет вот с очень разными символами из разных областей, совершенно меняя их смысл. Вот те две работы Бахчиняна, с которых начался весь сыр-бор, и которые вот были на выставке сейчас «Запретное искусство», ну, просто хочу напомнить, что Бахчинян – это человек, который сделал «Клуб 12 стульев», вообще говорит, был художник, вот люди моего поколения этого помнят в литературке. Он изменил лицо литературки, как бы, в этом смысле. Замечательный художник, вот, умер в ноябре прошлого года. И у него работа 1974 года, издевательство там, вот, над советской властью. Ну, взял заголовок слово «Известие», ну, вот, ну, просто шрифт, вот, газета «Известие», он и сейчас такой же. И букву «Т» заменил на распятие, как бы сказать, с человеком, ну, из Марка Шагала там, короче. Такой коллаж сделал. И получилось, что «Известие» – это «Известие», а вот о чем «Известие», так сказать, вот о чем-то не о том. Или вот распятие, ну, работа там, католический крест, там, ну, там работа Караваджо, там, неважно. Да, и вот лик Христа там, да, ну вот замер на орден Ленина. То есть не на лицо даже Ленина, а на орден Ленина. Потому что и то, и орден уже, и стал, ну, некой профанацией, как бы сказать, и коммунистической идеологии. И он, и был в то же время, от всех требовали к нему какого-то сакрального отношения к этой коммунистической идеологии. Ну, как художнику вот яснее и проще, и, ну, остроумнее показать вот мертвость этой идеологии, мертвечину. Бахчинян это сделал, ну, элементарным, ну, для этого нужен талант иметь, вот, и очень ярким коллажом. ну, работы о другом. Показать ее, наверное, на какой-то выставке вот можно. А вот в музее-центре Сахарова, почему еще скандал? Потому что это было в музее-центре имени Сахарова. То есть там это прозвучало как некое принципиальное утверждение права на показ работ, которые раздражают верующих, которые критикуют церковь. Вот вы сказали, что на выставке «Оставленной религии» ничего не было. Но я помню, там, допустим, работы, вот было три бутылки водочных, и на них поставлены луковки, ну, вот другой стороной, как церковные головки. Рядом бутербродик лежал. Если вы помните, в то время очень много писали о том, что митрополит Кирилл причастен там к торговле там каким-то льготам, там табак, спиртное, еще что-то. Вроде бы не те источники доходов. Он потом как-то, по-моему, сам признал. Ну, вот был трудный период, теперь мы этим не занимаемся. Вот художник отозвался на эту ситуацию. Ну, художник отзывается на то, на что его волнует. Ну, что же здесь сделаешь?
Риторический вопрос, что здесь сделаешь, отвечает Елена Никитична.
Понимаете, наша беда, и беда этих художников, и наша беда в том, что мы выросли в обществе с атеистической идеологией. И вот эту идеологию атеизма в нас вбивали, в подсознание наше вбивали. Так что ни художники, ни вы сейчас, ни вот эти верующие, которые называют себя верующими, а между тем вот проявляют такую совершенно нехристианскую агрессию, все они воспитанники вот этой вот советской идеологии. И не так просто. Слушайте, вытравить из себя.
У нас плюралистическое общество.
Юрий Вадимович, без демагогии.
Нет, это не демагогия.
Я сейчас немножечко о другом.
В Конституции? Да нет, оно у нас реально. Это плюралистическое средство. Мы хотим быть такими. Причем здесь православие, вообще говоря? Причем здесь то, как нас воспитали?
Юрий Вадимович, отвечаю вам цитаты из закона. Елена, я отвечаю вам цитаты из закона, точнее, интерпретации закона того же отца Андрея Кураева. В законе о свободе совести в редакции 97-го года за православием выделено отдельной фразой отдельный особый статус. Так что ни о какой секулярности государства после принятия закона 97-го года, замечу, при Ельцине, уже нельзя было говорить. Елена Никитична, можно такой вопрос? Искусство, скажем, Фрэнсиса Бэкона, английского художника, вам близко?
Нет.
Незнакомая. Я почему спрашиваю? Потому что мне хочется понять, вам кажется пошлым вот только та часть современного искусства, которую вы увидели благодаря выставке запретного искусства, или Дали, Бэкон и самые разнообразные представители современного искусства западного, они же ведь, никто из них почти не работает в классических рамках, на которых, как вы сказали, был воспитан советский человек. Никто не рисует мишек на севере или в лесу. Все так или иначе, извините, искажают действительность.
Да, но тут уже все зависит от меры таланта. Какие-то работы Сальвадора Дали я приемлю, да. Но
а какие-то нет?
Какие-то нет. Но дело в том, что то, что было выставлено в музее, это, на мой взгляд, кроме всего, еще и бездарно.
А ведь там очень крупные художники и были.
Может быть, но я это расцениваю как бездарное произведение.
Окей, хорошо.
Что вообще я это не воспринимаю как произведение искусства.
Но вы, по-моему, не искусствовед. Я прошу прощения за совсем уже такой наглый вопрос, Елена Никитична.
У меня гуманитарное образование.
Гуманитарные разные.
Филологические. Да. Вот, можно я еще говорю? А вот я хочу Юрию Вадимовичу задать вопрос. А, собственно, а зачем вам раздражать верующих? Ну, действительно, эти произведения были вызывающие. Именно вот для того, чтобы пораздражать верующих. А, собственно, зачем? Вот мне, например, мама как-то вот с детства, когда я еще была пионеркой-атеисткой, она как-то мне сказала, нельзя оскорблять чувства верующих. И до моего прихода к вере как-то это для меня было вот то, что мне мама сказала.
А раздражать верующих мне в голову, сказать, такой цели у меня не было. У меня была цель другая. Вот их было несколько. Вот в плане культурной, художественной проблематики это поднять проблему цензуры и самоцензуры, которую я пытался до вас донести, что она сейчас в деятельности учреждений культуры у всех директоров присутствует. В плане политической проблематики я пытался отстоять светский характер институциональной территории музея-центра Сахарова и дать образец и пример поведения.
Спасибо, говорит отец Глеб Якунин.
Видите ли, тут вот несколько раз прозвучала Русская Православная Церковь, там РПЦ, Московская Патриархия. Но ведь Московская Патриархия – это тоже, я бы сказал так, не нечто монолитное и единое. Есть правое крыло, более, я бы сказал, даже вот так вот Константин Душенов, он же, его не отлучили от церкви. Он есть член Русской Православной Церкви, это крайнее фундаменталистское крыло. Вот протоиерей Александр Шаргунов, который стоит вот за всей этой кампанией, это его духовные дети вот организовали в гонении на эту выставку. Он, я бы сказал, очень близкий, духовный брат Константина Душенова. Удивляться не приходится. И то, что он возмущен, в том числе вот Косолапова, Микки Маус, там Микки Маус вместе с Христом, там медное скульптура изображение, такая, скульптура за руку держится. Ну, а что вы хотите? Вот недавно благословлял патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя, благословлял на Олимпиаду вот всю команду, начиная с министров там, администрации и кончая членов этой команды. И благословлял, и обратите внимание, многие обратили тоже внимание на то, что какая-то диспропорция. С одной стороны, средневековая, там, византийская пышность, а с другой стороны, современная постмодерн одежда всей этой команды, и там изображен чебурешка. Чебурешка. А что такое чебурешка? Это как Микки Маус, это нечто фантастическое в церкви, где благословляет патриарх. Это же оскорбительно. Вот почему Шаргунов...
Между прочим, политическое устроение Олимпиады.
А, вот, да, а почему Шаргунов не возмущен, что вот именно в главном храме Христа Спасителя такое кощунство происходит? Вот пусть бы он на это обратил внимание. Это почище, чем
на выставке Сахарова. А я вот вспомнил, что Шаргунов печатается в журнале, который издает Шевкунов. А о Шевкунове все говорят, что он духовник Путина. Ну и дальше начинается. А у меня простой вопрос. Вот я ведь о чем? Что люди демократических убеждений, институции, правозащитные, другие какие-то демократические, там, яблоко, солидарность, там, что угодно. Вы много слышали о том, что нас возмущает введение институтов, мы против введения институтов священников в армию, мы против преподавания так называемой православной культуры там второклассникам там и так далее. Ведь об этом идет речь. Церковь, только РПЦ претендует на идеологическое и духовное господство в нашем обществе. Но это же смешно,
говорил Юрий Смадуров, Елена Санникова.
Ну, собственно, почему вы против? Это ведь предмет для дискуссии. Такой выставкой вряд ли что-нибудь тут решишь и вряд ли что-нибудь докажешь. А это предмет для дискуссии. Вот я бы сказала...
Цензура по религиозным мотивам тоже предмет для дискуссии. Нет, как ее обсуждать, если не показать работы?
Государственной цензуры, конечно, не должно быть.
А я не говорю не государственной, а административной самоцензуры. Люди боятся показывать.
Я думаю, что у этих художников не будет проблемы. В Третьяковку их не пустят. Они найдут место, где выставиться. И музей Сахарова был не местом.
Елена, я сейчас о другом немножечко. Будут. Я прошу прощения. Один православный избил художника Авдея Тер-Оганяна на выставке в Манеже, после чего против Тер-Оганяна возбудили уголовное дело. И он был вынужден уехать в Чехию.
Ну, что это за православный? Это хулиган какой-то.
Ну, извините, но
вот
тем не менее...
Вот это как раз и есть ересь и раскол, да?
Это правда.
Ну, а как еще понять, если Христос говорит, поставь вторую щеку, а он вот идет и бьет человека.
Елена Ильична,
ересиарх, этот
хорошо,
человек.
Хорошо, так это вы, я как православный человек, исходя из своей веры, даете такую оценку. Юрий Вадимович в этом смысле человек внешний, и ему нет... И не его долг копаться в этих оттенках.
Да я просто, у меня был профессиональный долг, как у директора музея Центра имени Сахарова. Говорить об острых проблемах всеми доступными языками культуры. Язык права, философия, литература, современного искусства. Когда мне говорят, что не надо в музее Центра Сахарова использовать современное искусство, показывать, там, ну вот, Елена Никитична и уважаемый Сергей Адамович. Ну так это их проблема, что они этого не понимают. Ну, они не профессионалы, ну, пускай, как бы сказать...
Ну, а если вас волнуют вот эти проблемы,
да,
почему вам было в центре не устроить дискуссию на эту тему? Я бы, например, вас спросила...
И дискуссии были, и была конференция «Табу в современном искусстве», двухдневная.
А я бы вас о другом спросила. А почему вы против того, чтобы в армии, например, был священник, который объяснит военнослужащим, что нельзя, например, нельзя убивать без...
Без? Так-так, без благословения?
Нет, я не это хотела сказать.
Это
еще
не министр обороны.
Без чего же нельзя убивать?
Просто нельзя убивать. Я как-то ехала с молодыми людьми, которые возвращались из Чечни. Они были очень взволнованные, встревоженные, шокированные.
Лена хотела сказать, нельзя умирать.
Нет, я не это хотела сказать.
Без благословения.
И они мне говорили, что у них там был священник, который говорил, что ни в коем случае нельзя стрелять до тех пор, пока не стреляют в тебя. То есть вот он останавливал их, останавливал в жестокости. Он влиял на них так, чтобы они ни в коем случае не совершали военные преступления.
Да.
Что
Елена
в этом Никитична, плохого?
Я вас огорчу.
Это, конечно, дискуссия.
Я
да?
вас огорчу. Этот священник долго в армии не продержится, потому что он призывает солдат не повиноваться приказам командира. Солдат должен стрелять, когда ему отдают приказ, а не когда он считает нужным стрелять. И это трагедия присутствия священника в армии.
Во всяком случае, солдат в воздух может выстрелить, когда ему дают приказ.
Ох, Елена, вы призываете к экстремизму.
Отец, так, поймите, что когда идет война, то когда вот она в горячей стадии...
Ну, нельзя танки благословлять, там рестораны, подводные лодки и так далее.
С этим я согласна.
И нельзя в светском государстве благословлять солдат, которые идут умирать. Вот убивают, помоги... принять вот последнее дыхание.
Я сейчас о другом. О том, что когда идет война, и в тот момент, когда невозможно ее остановить, можно, по крайней мере, призвать стороны к тому, чтобы они
священники в армии, это православие, державие.
Ограничили свою жестокость.
Да священники в армии о другом. А как бы сказать, о том, каким должно быть наше государство.
Я вас всех немножечко, если можно, остановлю. Это все-таки не совсем тема нашего эфира сегодняшнего. И Елена Никитична, даю справку. Есть официальные концепции Московского патриархата и руководителей отдела по сношению с армией отца Дмитрия Смирнова, и там задача военных священников совершенно не те, которые бы хотелось вам.
Жаль, очень жаль.
Очень жаль.
Причем давайте слушателям. Эту выставку давит просто как майор или полковник.
Мне очень жаль, что вот такое происходит сейчас в Русской Православной Церкви. Я бы хотела напомнить нашим иерархам слова Иисуса Христа: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры». Вот хочется иногда это сказать, когда слышишь некоторые речи наших иерархов. Но между тем я хочу спросить Юрия Вадимовича, что плохого в том, что в школе, например, будет преподаваться...
Елена Никитична, снимаю этот вопрос, мы очень далеко
ничего
уйдем.
В этом плохого нет. Почему Пушкина мы изучаем, почему Библию не изучить?
Давайте дадим слово слушателям. Сегодня передача горячая. Слушателям, извините, было мало времени, дорогие друзья. Игорь Юрьевич из Краснодара, прошу вас.
Алло, здравствуйте.
Да. Добрый вечер, но кратко, извините.
В воскресной школе.
Я очень кратко, два слова буквально. Вот наш патриарх провожал олимпийцев. Сейчас наши сборы полностью продули там все. Нету там чертовщины. Спасибо.
Спасибо. Из Москвы Валерий, прошу вас.
Приветствую вас, господа. Дело в том, что ведь Иисус, он пострадал в том числе и за то, что был провозвестником свободы слова. Он был за свободную проповедь. Проповедь его была очень содержательна. Она противостояла гнетущей римской власти и гнетущей власти иудейских правителей. Вот здесь в чем дело. Нынешние люди, которые считают себя, имею в виду наши власти, последователями Христа и нашу церковь, они нарушают его заветы. И верующие должны их в этом уличить и их отстранить. Но для того, чтобы это сделать, надо стремиться к установлению демократии. Господин Самодуров абсолютно прав. Он имеет полное право выставлять в Сахаровском центре, который назван именем человека, стоящего за свободу, любые выставки. Власть, которая пытается его за это наказать, является не только антихристианской, но и античеловеческой. Страны управляют узурпаторы, и официальная церковь их поддерживает. И те, и другие должны быть устранены. И от власти в клире, и от власти в свете.
Спасибо, Валерий. Мне кажется, что власть еще и умная, прежде всего, потому что то, как было разыграно смещение Юрия Вадимовича, мне представляется блестящим образцом тех спецопераций, которым учат на курсах в известном учреждении. Отец Глеб, в глазах аудитории, я думаю, вы представляете именно ту часть правозащитного сообщества, которая, собственно, может быть названа православной. А вы бы поддержали Валерия в том смысле, что Юрий Вадимович имел и право, и обязанность делать такую выставку?
Но я не уверен, что действительно надо было в Сахаровском центре это делать. Это вопрос сложный.
А какой другой?
Думаю, что все это будет оправдано. Вот сейчас мы, по-моему, во вторник будет торжество 80-летия замечательного Ковалева, нашего лидера, я бы сказал, одного из лидеров нашего движения. И вот я думаю, что в конце концов восторжествуют у нас права человека. И то, что сделал Самодуров, он сделал совершенно верно. В Европе в отношении мусульман те же самые проблемы стоят. Я думаю, что и в конце концов возродится наше православие, и будем вспоминать о такой, об этих безобразных нападок на такие выставки, как бы, может быть, и с юмором, а как с то страшное, что мы переживем. А в отношении православного вот Александра Шаргунова, ну, видите ли, обратите внимание, не Валентин Суздальский, которого сейчас громят так вовсю, все-таки эта церковь имеет около 100 приходов, ведь она очень консервативная, или Рафаил, руководитель, митрополит ИПЦ, руководитель, тоже очень консервативный, но они же, ни один из них против этой выставки никогда не поднимал голос, католики не поднимают голос, это специфика вот крайнего крыла, представителем которого является Александр Шурганов, в православии, которое пытается вообще командовать в том числе и искусством. Я думаю, что это вскоре прекратится, и какая-то есть надежда, что и сама Русская Православная Церковь такие безобразия остановит.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Мне кажется, есть еще одно обстоятельство, почему консервативные христианские группы не протестуют. Дело в том, что когда говорится, что подобные произведения оскорбляют религиозные чувства, забывается одно. Отдельного религиозного чувства у человека нет. Религиозное чувство есть только с точки зрения атеиста. Религиозный человек знает, что религия, вера – это синтез всех чувств, которые есть. И когда человек разъяряется при виде того, что ему кажется пошлостью или кощунством, это не религиозное чувство в нем говорит, а дорелигиозное, языческое. Это просто ненависть. Какое это религиозное чувство? Религиозное чувство консерватора, оно стремлено к Богу. И даже если он увидит подлинное кощунство, он пройдет мимо, не оскорбившись, потому что он религиозен. Он устремлен вверх, а не против того, что на уровне горизонтальном. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». Она была посвящена процессу, который идет над Юрием Самодуровым. В ней участвовали
и Андреем Самодуров, Ерофеевым,
и Елена Санникова, отец Глеб Якунин. У микрофона был Яков Кротов. А через 20 секунд, через 10 минут, простите, в программе Кристины Горелик «Третий сектор» пойдет речь о контроле за детскими учреждениями общественного, о фестивале «Эко-чашка», а в рубрике Ольги Беклемищевой о демографическом взрыве.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Собираемся каждое 31 число и дальше выходить.
Однажды граждане должны сказать «хватит» тому произволу, который...
Организатор, исполнитель и пособники...
Те, кто проедает предназначенные для инвестиций ресурсы, выводят их на сторону таким...
Вот эти рузенские снова получат пенсии в размере около 3000 долларов США в месяц.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».